Добрый день, добрый вечер. Не знаю, у кого какое время. Это программа «Слух и эхо». Меня зовут Виталий Бемарский. Готов отвечать на все ваши вопросы. Они уже появляются. В общем-то, обычный формат нашего общения. Но сегодня у меня такой, правда, есть одна неожиданность для меня самого. Сейчас, извините, я выключу лишние звуки. А в том, что я сегодня сам с собой конкурирую. Дело в том, что ровно в это же время, в 5 часов Москвы, на канале Ходорковский Лайв вышло, должно было выйти, или вот-вот выходит, на мое большое часовое интервью с Веллером, с Михаилом Веллером. Мы давно с ним не беседовали. Но вот на канале Ходорковский Лайв выходит сейчас как раз это интервью. Но я вас не призываю уходить отсюда, давайте здесь будем беседовать. Здесь прямой эфир. А там запись, так что вы всегда успеете туда попасть, посмотрите, послушаете его попозже. Вот. Ну, как всегда, я просто давно не разговаривал с Велером, мне интересно было, как всегда, много неожиданного, я бы сказал, в мыслях Михаила Иосифовича. Он книжку написал про взаимоотношения Киева и Москвы, про исторические взаимоотношения Киева и Москвы, там, начиная с 12 века, даже не с 12, а с 10. В общем, довольно любопытно. Так что вот сегодня у меня, видите, в одно и то же время выходят сразу две мои программы, два моих эфира. Ну, теперь на ваши вопросы. Юрий Р. Я прямо читаю подряд, что все, что приходит. Академик Сахаров в мемуарах пишет, что в 70-е годы в МГУ на физмат не брали студентов-евреев. Почему это происходило? Ведь это антисемитизм. Замечательный вопрос. Юрий Р. Мне интересно, сколько вам лет, Юрий Р.? Потому что такой вопрос мог задать, наверное, человек, родившийся уже, как принято говорить, в новой России, значит, где-то уже, наверное, в 90-е годы, а может, даже еще позже. Потому что потому и происходило, что это был антисемитизм. Нельзя сказать, что он был государственным, он был, наверное, все-таки государственным. То есть, конечно, он нигде не был зафиксирован как официальная идеология, как составная часть официальной идеологии государства, но ощущался он во многих местах. Такой факультет, как физмат, где готовили ученых очень высокого пошиба, в том числе для оборонной промышленности, там были свои ограничения, в том числе, конечно, и по так называемому пятому пункту, что не исключало особо гениальных там детей, студентов, евреев, все-таки возможность пробиться, если понимали, что терять таланты, терять возможные там завоевания в научной сфере никому не хотелось, конечно. Так что антисемитизм, но из него были исключения. Так, почему это происходило? Ну, поэтому и происходило. Юрий Р., опять же, номера дилетанта посвящаются только темам российской истории, знак вопроса. А то интересные темы, гражданская война в Испании, война независимости в США, вы абсолютно правы, Юрий Р., я вам еще могу миллион тем не российской истории назвать, и которые были темами дилетанта. Не надо далеко ходить, самый свежий из вышедших номеров – это номер июльский, поскольку мы сейчас уже сегодня как раз сдали в печать августовский номер, то да, сейчас, значит, вы, возможно, на руках у вас июльский номер, и там главная тема – битва за Британию. Вот вам не российская история, хотя с российской историей битва за Британию, безусловно, связана, поскольку это Вторая мировая война, и все, что связано с Второй мировой войной, так или иначе, конечно, отражается и в российской истории. Что касается битвы за Британию, там довольно любопытные мы нашли оценки этого сражения, этого воздушного, в первую очередь, сражения в советской печати, это 40-й год. Еще мы союзники с Третьим Рейхом, еще не наступил 22 июня 1941 года, поэтому что пишет советская пропаганда? Советская пропаганда пишет, что Германия, Третий Рейх, обороняется от агрессии Франции и Англии. И, в общем-то, как бы советская пропаганда, во всяком случае, на стороне Третьего Рейха, в военной сфере, в прямой военной сфере сотрудничества еще не было, но, конечно, поставки разного рода в Германию, Советского Союза шли такие поставки, которые необходимы были для военной промышленности Третьего Рейха. Так что в какой-то мере можно сказать, что Советский Союз участвовал и в этой битве, ну вот хотя бы через поставки там сырья разного рода, металлов и так далее в Третий Рейх, согласно, собственно говоря, всем тем договоренностям, которые были даже не только в 1939 году, это не только пакт Молотова-Риббентропа, там торговые отношения даже начались даже раньше. Так, и, кстати, как гражданская война в Испании у нас была эта тема, и война за независимость в США тоже были эти темы. Надо просто посмотреть прежние, сейчас вам не скажу, конечно, в каком году и какой номер, но вы сами подумайте, я сам здесь недавно подумал, что сколько же уже лет дилетанту, довольно много, и за это время вышло очень много номеров и много тем, и, конечно, не только российская история. Так, вот привет из Питера получаю я, не теряю надежды вновь встретиться в Питере, и я не теряю надежды вновь встретиться в Питере, вообще надежды никто не теряем. Так, что у нас еще, что там по МН-17? Ну ничего, все, по-моему, известно, что там МН-17. Так, куда-то все убежало. Сейчас обсуждают взрыв моста, да. Это был «Хаймер» с ракетой на большое расстояние, пишет Андрей. Слушайте, Андрей, я слышал там разные версии. Буквально перед началом нашего эфира я как раз читал разного рода информацию. То там какой-то, извините за неэкспертную терминологию, я в военной терминологии очень слаб. Но там что-то типа какого-то водоплавающего дрона, если я не ошибаюсь, многие, во всяком случае, склоняются к этому, который подплыл, значит, к опоре, к одной из опор моста, и там произошел взрыв. Но трудно сейчас, наверное, сказать, там действительно версий много. Посмотрим, в конечном итоге это выяснится, но это, ну, удар по мосту, по Крымскому. Вообще Крымский мост – это, во-первых, символ, безусловно. Это символ 2014 года. Это символ вообще всего того, что делает Россия в Украине. И удар, и бой по Крымскому мосту, как это уже было, это очень сильный удар психологический, не только, так сказать, физический. Понятно, что это, видите, там прекратилось автомобильное движение. Это, тем более сейчас, отпускной период, многих, наверное, это отвратит от поездки в Крым. Но это еще и такой удар психологический по настроению, я бы сказал, по настроению и крымчан, и россиян, тех россиян, которые считают, ну и вообще считают Крым своей территорией. Так, мне сейчас обсуждают взрыв моста. Добрый день, Андрей. Алекс, не понял, сейчас извините. Алекс Микитянский. Мне прямым текстом сказали в ГВФ, чтобы не терял времени, не подавал документы. Ну, не подавайте документы. Я не знаю, о чем вы речь идет у вас, Алекс. Винни-Пух. Сам человек все из мата отчислили. Он решил стать массажистом в сборной России и ведь стал. Ну, кого-то отчислили, слушайте, из тех студентов и не студенты, которые откуда-то отчисляли, многие люди сделали, тем не менее, нормальные свои карьеры и нашли себе работу, безусловно. Я думаю, что те, кто евреи, с чего мы начались, начали наш сегодняшний разговор, которых не взяли на физмат или на мехмат, на физмат в основном, то, я думаю, тоже они все-таки без работы в конечном итоге не остались. Получается, государство было право, все равно все уехали. Нет, не все уехали. Государство было неправо. А уехали как раз тогда именно от антисемитизма и уезжали. И обратите внимание, после того, как произошли известные изменения в 90-е годы, поток и антисемитизм перестал все-таки быть такой государственной политикой, поток уехавших, ну, практически чуть не в 90-е годы, практически свелся почти к нулю. Там, у меня нету под рукой статистики, но это можно найти. Вы посмотрите, в 90-е годы практически еврейская эмиграция, ну, практически скукожилась до, ну, до каких-то там совершенно небольших величин. То, что сейчас увеличилось, но это тоже понятно под влиянием каких событий. Так, где это, в каком городе сейчас живете? Я живу в городе Петербурге вообще. Живу в городе Петербурге. В данный момент я нахожусь не в городе Петербурге и не в России. Лето, извините, отпуск. Так, кто виноват и что делать? Ну, хороший вопрос. Новенький, главное, свеженький вопрос. Так, виновата география, просто жить. Правильный ответ. Веллер – это тот, кто бычковые очки у такого стакана. Ну, не знаю, но конфликт был. Так, может, уже всех достал. Ну, что значит, может, уже всех достал? Но идет война. Война уже всех достала, это тоже, понимаете, можно так сказать. Но идет война, и любой эпизод этой войны, конечно, привлекает себе внимание, и главное, что это все важно. Важно для того, как это пойдет, что, и куда это все пойдет дальше, и куда это зайдет. Веллер извинялся ли перед Бычковой? Не знаю, не имеет это отношение к нашему с ним интервью. Вот так, подплыл. Или крови, наверное, не знаю, как это делать технологически. Это все, конечно, удар повысили. Так. Все, кто мог и не мог, уехали. Неправда. Все, кто мог, не уехали, а кто не мог, не уехал. Так что это у вас такое впечатление, оно неправильное. Все русские писатели евреи. Есть вот такое, но это тоже не все. Не надо вот таких абсолютизаций. Что по зерновой сделке? Но по зерновой сделке, судя по всему, Россия вышла из зерновой сделки. Если только еще в последний момент Эрдогану не удастся уговорить Путина, то хотя Эрдоган уже сегодня заявил, что он постарается уговорить Путина в августе. Там же на август вроде запланирована поездка Путина в Турцию. И что там Эрдоган, значит, может быть, его уговорит в конечном итоге, значит, на эту сделку. Ну, посмотрим, пока нет, посмотрим, к чему это приведет. Американцы, по-моему, вчера или позавчера Салливан выступал и говорил о том, что это удар такой дипломатический по России, что на Россию, так сказать, после этого обидится третий мир, как называли в советское время страны там, Азии, Африки, Латинской Америки. Страны третьего мира, которые во многом зависят в своем продовольственном обеспечении от этой зерновой сделки, от поставок зерна из России и Украины. Но Россия выдвигает свои требования, они понятны. В условиях санкций Россия пытается с помощью зерновой сделки обойти какие-то санкции, пока не очень получается, и так что это такой торговля политическая, торговля идет, может быть, удастся там пробить вот это вот желание, там, чтобы к свифту то есть такой глобальной системе взаимоотношений между банками, подключили Россельхозбанк, тогда станет российская экономика чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но все-таки легче. Экономики, я думаю, что мы это видим. Мы это видим и по полкам магазинов, и по ощущению нашему собственному и наших знакомых, друзей, родственников, что экономика начинает сбоить. Да? И мы чуть начинаем ощущать последствия этих самых санкций. Так, что у нас еще здесь уехать, кто куда уехал, а что по ситуации на фронте? Ситуация на фронте, это вы спросите у Коношенко. Я вам хочу, знаете, я здесь несколько раз давал комментарии украинским каналам и разговаривал с украинскими коллегами. Они в какой-то мере тоже жалуются на то, что и Министерство обороны украинское не балуют журналистов такими объективными, точными и подробными новостями с фронтов. Но это война, это в том числе информационная война. И смотрите, ну, не рассчитывайте на то, что вы будете каждый день в курсе той ситуации, той военной ситуации, которая складывается там на разных направлениях этого фронта. Кто-то доходит, ну, доходит то, если такая общая оценка, что вот этот так называемый контрнаступ, да, контрнаступление Украины, оно идет. Наверное, оно идет не так, как хотелось бы Украине, не с той скоростью, но оно все-таки, тем не менее, идет. Это если послушать украинскую сторону, и да, тяжело, но еще раз повторю, идет. Если послушать российскую сторону, прекрасно построенная оборона, и удается сдерживать контрнаступление Украины. Наверное, в той ситуации, которая существует, правы обе стороны, видимо, потому что, значит, скорость не та, но, тем не менее, скорость не та у Украины, а Россия не дает все-таки до конца прорваться в каких-то там местах этого фронта ВСУ, вооруженным силам Украины. Долго ли это продлится, посмотрим. Не причисляю себя к военным экспертам, не могу ничего сказать. Так, надеюсь, будет СВО против либерастов и соросятников. Ну, конечно, оно уже, так уже идет. Она уже прошла, я даже сказал. Это здесь у нас корреспондент, который себя называет «все хорошо». Тем более, видите, у вас все хорошо, если у себя так называется. Зачем вам еще слово против либерастов и соросятников, если она уже прошла, если уже всех посадили, кого еще, кого выслали, кого обозвали. Так что, чего вы переживаете? Какой концепции вам ближе сердца? Про певчих, нет коллективной ответственности и вины? Или каца? Это примеры нет коллективной вины, но есть коллективная ответственность. Но скорее нет коллективной... Я, наверное, согласен, если выбирать из этих двух, я бы согласился скорее с кацом, конечно, что нет коллективной вины, но есть коллективная ответственность. Наверное, это так. Это, знаете как, я вам могу так сказать, что это говорит разум. А когда вы спросите, а эмоционально, я могу сказать по себе, и не только по себе, по многим своим знакомым, все равно переживаешь, когда тебя считают то ли ответственным, то ли виноватым вот за это. Ты вроде как бы все равно думаешь, ну, я-то все-таки ни при чем, я-то был против этого, и я сейчас против этого, и я делаю все того, что могу, для того, чтобы этого не было. Но, значит, мало сделали, значит, недостаточно сделали, значит, все-таки это позволили, значит, какая-то ответственность, не какая-то, а довольно значительная есть. Но когда мы об этом говорим, и я об этом вот даже в своем общении с Украиной, оно мне теперь что-то вдруг стало еженедельное там на одном из телеканалов украинских, я даже украинской аудитории все время говорю и призываю, но и российскую тоже могу, российскую тоже с тем же самым обращаюсь, что да, сейчас война, да, сейчас момент адский, убивают, стреляют, это кошмар. Но когда мы говорим о наших взаимоотношениях, давайте все-таки уже задумываться о будущем. Это не навеки. И наступит когда-то этот день, чем ближе он будет к нам, сегодняшним, тем лучше. Наступит день и момент, когда перестанут стрелять, и когда будут рядом две страны, Россия и Украина. И будут рядом два народа, российский и украинский. Никуда друг от друга нам не деться. И надо будет все равно как-то жить вместе по-соседски. И мне кажется, что сейчас не надо заранее отравлять вот эти будущие отношения. Им все равно придется как-то выстраивать. Смотрите, уж тогда куда хуже там Вторая мировая война. И мы помним отношения так Германия само собой, но мы помним отношения к немцам, и не только, кстати говоря, в Советском Союзе. Да, и мы помним отношения к немцам было такое и во Франции, и в Англии, и вообще во многих странах Европы, или как в Америке отношения к японцам, местным американским японцам, которых интернировали во время конфликта с Японией после Перл-Харбора. И куда хуже, да, казалось бы. Но война закончилась, и все-таки удалось, и сейчас у кого как. У кого-то, наверное, что-то осталось и по отношению к немцам, и по отношению к японцам, и по отношению вообще к врагам того периода. Но все-таки миру в целом и Европе в частности удалось преодолеть это. Вот мне кажется, надо сейчас уже тоже об этом думать, чтобы не загонять наши отношения сегодняшние. Они кошмарные, но их не надо загонять в такой тупик, из которого вообще никогда не будет выхода. Ну вот. В МГУ на многие факультеты не брали евреев. Это личный факт, биофак МГУ, пишет нам Татьяна С. Да, и не только в МГУ. Так, поэтому все санкции под фамилию. Так, снова. Ну, я понимаю, что вы имеете в виду все санкции под фамилию. Ну да, так и делается, есть персональные санкции. Но помимо, знаете, помимо вот этих официальных санкций, которые вводят там западные государства, и Украина, кстати говоря, но помимо есть санкции, ну, чисто человеческие, да, это вот просто взаимоотношения между людьми. Там не принимаются решения на уровне государств. Там принимаются решения на уровне одного человека, его чувств, его отношения к человеку, который рядом с ним, что он к нему испытывает, ненависть, безразличие, дружеское участие и так далее. Я уже за эти полтора года встречался с украинцами. Это разные реакции. Это разные реакции. Бывало, даже меня это поразило. Человек в Праге, я таксист из Чехии, два таксиста в один день, мне надо было на один день в Прагу из аэропорта и в аэропорт, ехал на двух такси, и там были чешские водители, что я говорю, извините, украинские водители. И один водитель, первый, не имея ничего против меня, но осуждал там эту войну и так далее, как можно было и так далее. А второй совершенно неожиданно мне сказал, что он тоже сбежал от войны, он человек из Харькова. Но в этом, и вдруг он мне говорит, в этом виноват Зеленский. Я говорю, как? Я говорю, Зеленский тут при чем? А вот вы не знаете и так далее. То есть там совершенно разные настроения существуют, даже среди украинцев, уехавших от этой войны, уехавших в Европу, эмигрировавших. То есть украинское общество, я думаю, что тоже не очень-то в этом смысле едино, ну, во всяком случае, из тех, кто уехал, да, но какие-то разные, конечно, там настроения есть и разные настроения по отношению к россиянам. Вот. Хотя, конечно, степень сплоченности, я бы сказал, украинского общества в его ответе на вот эту российскую, на российское вторжение, оно, в общем-то, было поразительно. Но мы поражаемся, так сказать, эмоционально. Российская власть была поражена, вот для кого была неожиданность такая очень неприятная, это, конечно, степень сопротивления Украины вот этому вторжению. Я так думаю, что Владимира Владимировича Путина ввели в большое заблуждение накануне этой войны в том, что украинское общество просто спит и видит, когда туда войдут русские войска, и Украина станет российской, там часть Украины станет российской. Это не так. И Украина продемонстрировала, тем не менее, разные отношения к разным президентам, разные отношения внутри этого общества. Политика есть политика, но степень противодействия, степень сопротивления этому вторжению, этой агрессии, она, конечно, действительно поражает. Что произошло с российским социумом? Как могли бы описать эти процессы? Вы знаете, это вопрос, который меня, честно вам скажу, спрашивает Димми14Х. Меня этот процесс больше всего интересует. Ну, война войной, конечно, но почему российское общество допустило эту войну? Почему она продолжает жить в этой войне и с этой войной? Откуда, что называется, ноги растут, почему так произошло и когда это произошло? Это вопросы, которые меня мучают, я вам честно скажу, и я их задаю практически всем своим собеседникам. И очень хочу на эти, если мне дали бы волю, я бы вообще говорил бы сейчас только об этом, но в своих интервью, потому что мне очень это интересно. Там, помимо текущих событий, понятное дело, это текущая политика, но в таком принципиальном, глобальном, что ли, масштабе это понять, что произошло с нами, с российским обществом, и откуда это все тянется. Еще раз тогда отправлю вас к интервью с Веллером. Я с ним сразу скажу, я там не во всем, далеко не во всем с ним согласен, но он тоже об этом думает и пытается понять. Я очень хочу на эту тему поговорить, мы договорились об интервью, но, наверное, не по Zoom. У нас сейчас нет возможности не по Zoom, а то, когда мы только увидимся, я очень хочу на эту тему поговорить с Екатериной Шульман. Вообще вот с людьми, мнению которых я доверяю, которым мне интересно беседовать вот именно на эти темы. Владимир Пастухов, с Михаилом Ходорковским, Амбаду, у нас вот еженедельные беседы. Там, правда, больше, конечно, такого еженедельно-политического. Вот. Но мы затрагиваем, конечно, и такие стратегические темы. А что произошло с российским социумом, как мне задают этот вопрос, даже это больше, чем стратегия. Да? Это не только прошлое, не только настоящее, это будущее нашей страны. И хотелось бы, конечно, его понять, это будущее, и с кем, и в каком состоянии мы туда будем заходить, в это будущее. И каким оно будет. Это зависит только от нас. Вот. Так, двух евреев-дворников кто-то видел. Ну, вам повезло. Так, почему надо всех послушать не в ОБСЕ? Не очень понял. Так, Винни-Пух, ОДКБ или НАТО? НАТО или ОДКБ? Или ОДКБ равно НАТО? а не равно НАТО. И не понимаю вопроса Михаила Башкирцева. Может быть, вы разъясните. Так, опять на дилетант, планируете ли публикации дилетант, посвященной Польше? Ну, слушайте, у нас сейчас там Польша, у нас много довольно публикаций про Польшу. Отдельная тема, может быть, разделы Польши. Подумаем. Как вы относитесь к творчеству Невзорова? Знаете, недавно мы с ним говорили, с Александром Глебовичем. Очень талантливый человек. Очень талантливый человек. Но когда вы говорите про творчество Невзорова, я вспоминаю замечательного... Я бы даже сказал, он, может быть, даже он сам себя-то не очень, по-моему, считал именно журналистом. Он был главным редактором. Главный редактор – это не обязательно журналист, который, знаете, берет там ручку или сейчас уже компьютер и пишет что-то. Вот. Он был главным редактором и газеты «Известия», и «Вестей» до ВГТРК. Невероятно талантливый человек, который сейчас ушел в тень. Я, честно скажу, не знаю, чем он сейчас занимается. Это Рав Шакиров. Вот у нас был небольшой, очень недлительный, короткий период, когда мы с ним параллельно и вместе работали в одной организации и встречались каждый день. Вот я, в общем-то, запомнил его слова. Он говорит, не надо мне только говорить про творчество журналистов. Он говорит, журналистика – это ремесло. И там есть свои законы ремесленные. И так что, ну, в случае с Невзоровым, наверное, можно говорить о творчестве не только Невзоров, но и многих, наверное, таких ярких журналистов. Они, безусловно, творческие люди. Но, в принципе, вот такая масса журналистская и журналистика, тем более сегодняшняя, очень актуализированная, очень оперативная, не дающая времени фактически на обдумывание, на какие-то поиски там красивостей. Она больше, больше и больше чисто информационная. Она, конечно, действительно становится очень технологичной. Я просто здесь в данном случае противопоставляю творчество и технологию. Технология – это тоже творчество, безусловно. Да? Саму эту технологию придумать какую-нибудь – это уже творческий процесс. Но, тем не менее, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Вот, возвращаясь к Невзорову, невероятно талантливый человек, можно с ним соглашаться, не соглашаться. А сейчас он на такой ситуации, когда там больше вот такой журналистики, именно публицистики, я бы сказал, да, публицистической и, безусловно, очень ангажированной. Но таким ангажированным его сделала жизнь, его сделала российская власть, которая его не просто там отвергла, дело не в этом, что его там кого-то приняла, кого-то отвергла, а дело в том, что она просто лишила его возможности жить в России. И лишив возможности жить в России, и отняв в России все то, что у него было, там, включая там, арест дома. Так что Александр Глебович в тяжелой ситуации, моей солидарности с ним, безусловно, в этом смысле. Но и вот так я отношусь я к его творчеству, как пишет нам Алекс. Что творит Кац? Ходит к Соловьеву. Он что, не понимает, что его и все политики стоят полными идиотами? Ну, я посмотрел, ничего, никто его там полным идиотом не выставил. Но ходить к Соловьеву, но он не к Соловьеву к самому, да, он там с другим человеком полемизировал. Ну, когда-то, когда Соловьев вел поединок, по-моему, это назывался, там разные, наверное, были названия, его программы на разных каналах, когда, типа, как в боксе, да, выходили два человека, там действительно, там был тот участник этого поединка, который представлял обычно либеральную общественность, он был заранее в проигрышной ситуации, и все это подавалось, и все это все это шоу превращалось в то, что либерал должен проиграть. Настолько, я не знаю, там подкручивались голоса или не подкручивались, но я всегда обращал внимание на то, что выходят два человека, условный либерал, условный консерватор, там, условный национал-патриот, они еще слова друг другу не сказали, но включаются эти машины-счетчики, и уже соотношение примерно такое, какое оно будет в конце. Это может быть даже не подкрученность, это может быть уже заранее такое отношение аудитории. То есть сам по себе этот разговор, сама по себе дискуссия, сама по себе полемика ничего не меняет в позициях людей. Российское общество, мало того, что оно разделено и расколото, оно как-то невероятно закостеневшее вот в этих своих расколах. Да, там очень мало переходов, а это нормально для людей, слушающих разные аргументы, размышляющих. Сегодня так, завтра так, Тихарчук, здесь этот прав, а здесь этот прав. Нет, не так. Мы раскололись и ненавидим друг друга до конца своей жизни. И поэтому, ну, пошел к Соловьеву. Кстати, я многим тогда, я опять же вспоминаю те старые эфиры соловьевские, тогда многим либералам, так называемым, выговаривали, зачем вы туда ходите. И у меня об этом был разговор, кстати, с Володей Рыжковым, он довольно часто тоже бывал тогда у Соловьева. Леонид Гозман, всегда его там приглашали. Кстати говоря, Лера Новодворская, уж вот человек-то, который там, не могу поступаться принципами, это уже настолько, что вообще дальше некуда. Она ходила, она говорила, ей было плевать, что вы там против нее говорите, ей было плевать, что вы там против нее голосуете, она будет говорить свое. И многие считали, что это важно и полезно, несмотря ни на что, все равно, так сказать, доносить свою точку зрения, доносить какие-то свои слова до такой массовой аудитории, до которой не допускают либералов в таком нормальных форматах, хотя бы в таком виде что-то такое доносить. Так что я думаю, что никто там Каца не выставлял, по-моему, полным идиотом, он вполне достойно там держался. Может быть, я не знаю, во всяком случае, не вижу там особенно его какого-то промаха в этом. Так, мы страна советов, ОДКП, советчатый орган, НАТО, межправительственный штаб, что так, ну, непонятно, Винни-Пух, США, дворники, так. В Америке все грубят, Чем вы объясните, что российское общество все время наступает на одни и те же грабли, очаровывается диктатором, любит сильную руку, где это, извините, Мезенцев, наш старый слушатель, еще с эхо Москвы, но я вас потерял, очаровывается диктатор, вот, любит сильный рок, почему демократия не приживается в России. Дмитрий, не отвечу вам на этот вопрос, я так же, как и на прошлый, похожий вопрос, я вам скажу то же самое, сам мучаюсь этим же вопросом. Вот, не в последнюю очередь из-за этого меня, ну, правда, уже давно потянуло в историю, заняться вообще историей, я там пытаюсь найти какие-то ответы, они там есть. Но я не думаю, что они абсолютные, эти ответы. Да? Многое в истории, многое в сегодняшнем дне, многое в том, наверное, что мы еще не знаем просто. Это, ну, общество вообще это такой организм, который до конца изучить невозможно. Вы его изучаете, но все равно какие-то дальние его углы остаются неосвоенными, непонятными, дальние углы мышления, что у нас там в головах творится и так далее и тому подобное. Посмотрим, что с нами будет дальше. Не все, ну, я уже не знаю, сколько я еще застану из будущего общества российского, и застану ли я его вообще, но очень хотелось бы. Считаете ли вы, что России надо лишить ядерного оружия, чтобы она не могла его принять в будущем, хотя бы не шатарение разного рода СВО? Мемарафон. Слушайте, ну это бессмысленный вопрос, потому что а кто ее лишит ядерного оружия? Это невозможно. Если Россия же есть ядерное оружие, она его, и ядерное оружие не запрещено, она будет обладать им, будет использовать его и по назначению, а назначение ядерного оружия, оно известно, вот это вам многие международники, политологи скажут, это главное назначение ядерного оружия, это сдерживание. Но, как мы видим, по вот этой войне в Украине ядерное оружие используется и в разного рода шантажах. Да? Ну, вот здесь бы лучше его не использовать. Есть такая организация «Совет по внешней оборонной политике». Может, вы слышали, может быть, не слышали. Это такой консультационно-аналитический, политологический сборище очень многих там журналистов, политологов, специалистов по внешней политике, имею честь состоять в этом Совете по внешней оборонной политике уже много-много лет. Там очень много людей, там, по-моему, человек 100, наверное, или, может быть, больше. Вот. Долгие годы этот Совет по внешней оборонной политике возглавлялся известным нашим политологом Сергеем Карагановым. Сейчас там главную роль играет Федор Лукьянов, который одновременно является главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Вот. Но Сергей Караганов вот недавно выступил, два раза, по-моему, выступил в российской печати с адским совершенно призывом применить ядерное оружие, причем не в отношении Украины, а в отношении Европы. Неважно в отношении кого, главное, что вообще применить ядерное оружие. И довольно большая часть, я не знаю, видели вы это или нет, буквально на днях опубликовано заявление довольно значительной части членов этого Совета по внешней оборонной политике, я тоже подписал это заявление, с осуждением заявления Караганова. Это я все к тому, что нельзя использовать ядерное оружие для шантажа, для каких-то вот такого рода целей, в которых оно используется на словах, слава богу, вот сейчас во время этой так называемой специальной военной операции. Сдерживание, да, оно для этого оно и существует, это ядерное оружие. А лишить, конечно, никто Россию не сможет, только если вдруг мир договорится вообще освободиться от ядерного оружия, чтобы оно не было ни у кого. Но мне кажется, что до этого еще очень-очень далеко. И вообще запретить то, что есть, чтобы это больше нигде никогда не появилось, это довольно трудная вещь. Я никогда не верил в то, что какие-то научные достижения, ну, даже сомнительного качества, что можно запретить. Помните эту историю с клонированием овечки? Звали это, Господи, уже сколько лет прошло, когда появился первый клон, ведь на уровне ЮНЕСКО принимались решения и так далее, что это биотехнология, ну, в общем, должна быть запрещена, что это она этически неприемлема. Но все решения приняты, но известно, что никто, тем не менее, эти исследования не прекращал. Те, кто именно занимался, продолжают заниматься. Не открыто, но собственно, ни у кого, по-моему, и сомнений не было в том, что это остановить это невозможно. Вот. Поэтому я не думаю, что можно совершенно изъять ядерное оружие из арсенала человечества, но регулировать его применение, его хранение нужно, и вот на это только и расчет. Немцы Немцы же репарации платили и прошли путь денацификации. Алекс, вы сегодня много вопросов задаете, но я просто читаю подряд, так у меня получается, что я все время на одного и того же нашего слушателя натыкаюсь. Послушайте, это вы не забывайте одного важного фактора по поводу немцев, репараций и денацификации. Германия была оккупирована. Я не верю, как бы ни закончилась эта война, я не верю, что Россия будет оккупирована. Власть может поменяться, но чтобы одна власть вот, пошла бы по тому пути, по которому пошла, просто сменившая другую, пошла бы по этому пути, это вряд ли. Так что то, что прошла Германия, она прошла, безусловно, исключительно только потому, что она была в условиях оккупации и в условиях раздела. Дальше, я думаю, что все будет понятно, не будем так, понятно, так что это разные условия. Так, не замечал родных отношений украинцев к россиянам в США, брезгливость и презрение к оккупантам-убийцам. Ну, брезгливость, презрение к оккупантам-убийцам, да, но, слушайте, ну, еще раз говорю, я не знаю, что вы замечали, но я замечаю, я тоже общаюсь с украинцами. Ну, не знаю, со мной никто, не кто-то так, а кто-то, но большинство из тех украинцев, с которыми я сталкиваюсь, ну, не знаю, нормально, там, не имеет, что называется, не имеет ко мне претензий как гражданину России. Я сам к себе имею претензии, это другой вопрос. Так, немцам экономику завела Америка, появились деньги на репарацию. Ну, в том числе, кстати говоря, конечно, план Маршалла. Так, Арестович обещал за 2 недели показать Пушкину мать, а мы его верили. Ну, Арестович пиарщик, Арестович пропагандист. Арестович талантливый человек, но по поводу того, что верить, не верить, аккуратнее. Вы продолжите сотрудничество с Невзоровым после победы? Ну, странный вопрос. Я не знаю, что значит сотрудничество с ним. Во-первых, у меня сейчас нет с ним особого сотрудничества. У нас была с ним когда-то совместная программа, еще в нашем петербургском прошлом. Она, ну, сколько там шла, по-моему, пару-тройку лет, я уже не помню. Сейчас мы, ну, вот я сейчас с ним делал интервью, но, может быть, мы еще где-то с ним встретимся в эфире. После победы, до победы. Так, спасибо за ответ, солидарность вашей беспокойности. Спасибо вам, что солидарны. Можно посмотреть на немецкое общество 39-40-х годов, то же самое. Ну, параллелей много, и надо сказать, что мы в журнале тоже обращаем на это внимание. Посмотрите, кое-какие материалы там последних номеров, в том числе те, которые касаются Германии. Там много, много действительно такого рода параллелей и настраивающих, я бы сказал, и на пессимистический лад, и на оптимистический тоже. У Невзорова больше подписчиков, чем у Гвоздя, потому что Невзоров первый не трус, честен перед собой. Так, по вашему мнению, продлится конфронтация. Как длительно, по вашему мнению, продлится конфронтация с Западом? Ровно столько она продлится, сколько у власти будет нынешний режим, для которого это его линия, это его политика, основанная там на ложной, не ложной, но на той идеологии, которую они взяли на вооружение. Сменится режим, сменится парадигма поведения, я бы сказал, на международной арене, сменится отношение с Западом. Никуда, слушайте, здесь на днях где-то Путин-то выступал у нас, когда он говорил, что надо просто брать там все, значит, без Запада все понимают, далеко не уйдешь. В том смысле, не то, что без Запада, так Запад сам по себе никому не нужен. Да? Просто что такое Запад? Ну, Запад – это что? Сторона света. Вот. А без тех технологий, без того пинка, я бы сказал, который они могут дать для развития, не обойтись. Да, и санкции, мы видим это по санкциям, мы видим это по признанию, вот еще раз я вспомню вот эти слова Путина, что надо брать, чуть ли не, ну, он не сказал слово воровать или красть, но фактически надо, что надо брать, да, вот то, что нам там попадает даже на фронте, да, там вооружение западное, разбирать и делать такое, и пытаться делать такое же, и повторять это, да. То есть мы признаем о том, что нам нужны западные технологии в том или ином виде. Куда же мы денемся? Они всем нужны. Возможен ли вьетнамский вариант исхода СВО? Слушайте, вот знаете, вот я всегда очень опасаюсь вот этих всех параллелей. Мы сами, смотрите, этим много занимаемся, начиная с Северной войны, Японской войны, Вьетнамской войны. О каких войнах мы только не говорили в журнале, конечно, имея в виду все разного рода параллели. И, конечно, имея в виду и Крымскую войну, кстати, и, конечно, имея в виду приложить вот этот опыт исторический к сегодняшнему дню. Но с одной оговоркой, которая, она универсальна и относится ко всем вот этим параллелям. Один к одному повторение ситуации не бывает. Не бывает. Все равно обстоятельства места, времени, люди и еще миллион, я вам назову факторов, которые меняют контекст, и, соответственно, меняет саму параллель. Те параллели, которые, ну, вряд ли где-то там сходятся. Да? Поэтому, возможно ли вариант исхода вьетнамский? Вариант исхода есть. Но будет ли он вьетнамским, я не знаю. Но в любом случае, если даже он может быть только похож на какой-то там вьетнамский, не вьетнамский. Но смотрите, вьетнамский вариант, если уж говорить о вьетнамском варианте, там во многом его предопределило движение за мир, антивоенное движение внутри самих Соединенных Штатов. Вы много видите антивоенных выступлений в России? Там, я помню, сколько людей там участвовало, был поход на Пентагон, поход на Вашингтон, да, вот этот антивоенного движения. Было движение отказников от призыва в армию. В том числе, кстати говоря, там очень многие известные люди, если я не ошибаюсь, по-моему, Хасиус Клейс, ну, может быть, здесь я боюсь вам ошибиться, но, по-моему, он, значит, отказывались идти в армию, отказывались от призывов именно для того, чтобы протестовать против этой войны. И это антивоенное движение в демократической стране, где в антивоенном движении участвуют люди антивоенно настроенные, и они же являются, что не надо забывать, избирателями. И нельзя было идти против их воли. И они в конечном итоге вынудили американское правительство прекратить эту войну и уйти из Вьетнама. Помимо там успехов и неуспехов в чисто военной сфере. Так, все обсуждают, куда брали евреев, куда нет. Мухаммед Али здесь пишет, да. Ну, что вам еще сказать? Арестович за годы начала предсказал войну. Молодец, Арестович. Не только Арестович, многие предсказывали эту войну, не верили в нее. Вы знаете, за день до начала, день до 24 февраля, все тоже, просто я был в одной большой компании, и там все были расстроены, все ждали этой войны, и все, и в то же время она была все равно неожиданной, потому что все до последнего не мог себе представить, что это может начаться. Ну, знаете как, а так, если нам было легко, там было проще, может быть. Так, Все, нам осталась минутка буквально. Я вас благодарю за внимание и призываю вас, конечно же, прийти на наш любимый сайт «Шок Дилетант Медиа». Посмотрите, там, значит, журналы вы всегда можете найти, самый свежий. Сегодня отправили в типографию августовский номер. Но и сейчас там можно, кстати говоря, постер с автографом Венедиктова. Постеры разного рода вот, журналов, номеров журнала. Вот сейчас там про Рюрика, Корейская война, покорение Сибири, Потемкин, спасти адмирала Колчака. Очень красивые обложки в виде постеров с автографом Венедиктова. Замечательный совершенно подарок или украшение собственного там кабинета, собственной комнатки, чего хотите, собственной дачи в конце концов. А вдруг и так? Слухайте эхо. Вот видите, как придумал Шнуров в свое время. Уже и Шнуров где-то непонятно где, а мы все эхо слухаем. И эхо уже не эхо, но мы все его слухаем и слухаем. И слава Богу. Так что до следующего слуха эхо. Всего доброго.